Павел Иванович Мельников-Печерский. «В лесах». Текст читает Татьяна Виноградова. Часть первая. Глава первая. Верховое Заволжье, край привольный, там народ досужий, бойкий, смышленый и ловкий. Таково Заволжье сверху от Рыбинска вниз до устья Керженца. Ниже не то. Пойдет лесная глушь, луговая черемиса, чуваши, татары. А еще ниже, за Камой, степи раскинулись. Народ там другой, хоть русский, но не таков, как в Верховье. Там новое заселение, а в Заволжском Верховье Русь истари уселась по лесам и болотам. Судя по людскому наречному говору, новгородцы в давние рюриковые времена там поселились. Предания о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и тропу Батыеву, и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре. Цел тот город до сих пор, с белокаменными стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями, с княженецкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с рубленными из кондового, негниющего леса домами. Цел град, но невидим, не видать грешным людям славного Китежа. Сокрылся он чудесно, Божьим повелением, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую. Подошел татарский царь к ограду великому Китежу. Восхотел дома огнем спалить, мужей избить, либо в полон угнать, жены девиц в наложницы взять. Не допустил Господь басурманского поруганья над святыней христианскою. 10 дней, 10 ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не могли сыскать, ослепленные. И досель тот град невидим стоит. Откроется перед страшным Христовым судилищем, а на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских. Так говорят за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры, как зачиналась земля русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь с истори на чистоте стоит. Какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужанина. В лесистом Верховном Заволжье деревни малые, зато частые. Одна другой на версту, на две. Земля холодна, нерадима. Своего хлеба мужику разве до масляной хватит? И то в урожайный год. Как не бейся на надельной полосе. Сколько страды над ней не принимай, круглый год трудовым хлебом себя не прокормишь. Такова сторона. Другой на месте заволжанина давно бы с голода помер. Но он не лежебок. Человек досужий. Чего земля не дала, уменьем за дело взяться берет. Не побрел заволжский мужик на заработки в чужую дальнюю сторону, как сосед его вязниковец. Что с пуговками, с тесемочками и другим товаром кустарного промысла шагает на край света семье хлеб добывать. Не побрел заволжанин по белу свету плотничать, как другой сосед его Галка. Нет, и дома сумел он приняться за выгодный промысел. Вариги зачал вязать, поярок валять, шляпы да сапоги из него делать, шапки шить, топоры да гвозди ковать. Весовые коромысла чуть не на всю Россию делать. А коромысла-то какие, хоть в аптеку бери, сделаны верно. Примечание. Галка. Крестьяне Галицкого и других уездов Костромской губернии. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Лиса за волжанина кормят. Ложки, плошки, чашки, блюда за волжанин точит да красит. Гребни, донца, веретена и другой щепной товар работает. Ведра, ушаты, катки, лопаты, коробья, весла, лейки, ковши — все, что из лесу можно добыть, рук его не минует. И смолу с дегтем сидит. А заплатив попенные, рубит лес в казенных дачах и сгоняет по Волге до Астрахани бревна, брусья, шесты, дрючки, слеги и всякий другой лесной товар. Волга под боком, но заволжанин в бурлаке не хаживал. Последнее дело в бурлаке идти. По Заволжью так думают, честней под оконьем Христовым именем кормиться, чем бурлацкую лямку тянуть. И правда. Живет заволжанин хоть в труде, да в достатке. Сыстари за Волгой мужики в сапогах, бабы в котах. Лаптей видом не видано, хоть слыхом про них и слыхано. Лесу вдоволь, лыка нипочем. А в редком доме кочедык найдешь. Разве где такой дедушка есть, что с печки уж лет пяток не слезает? Так он скуки ради лопатки иной раз ковыряет. Нищий братье подать, либо самому обуться, как станут его в домовину обрежать. Таков обычай, летом в сапогах, зимой в валенках, на тот свет в лопатках. Заволжанин без горячего спать не ложится. По воскресным дням хлебает мясное. Изба у него пятистенная, печь с трубой. О черных избах да соломенных крышах он только слыхал, что есть такие где-то на горах. А чистота какая в заволжских домах. Славят немцев за чистоту. Русского корят за грязь и неряшество. Побывать бы за Волгой тем славельщикам, не то бы сказали. Кто знаком только с нашими степными да черноземными деревнями, в голову тому не придет, как чисто, опрятно живут заволжане. Примечание. Горами зовут правую сторону Волги. Конец примечания. Волга. Рукой подать. Что мужик в неделю наработает, тотчас на пристань везет. А поленился на соседний базар. Больших барышей ему не нажить. И за Волгой не всяк в тысячнике вылезет. Зато как неплоха работа, как работников в семье немало, заволжанин век свой сыт, одет, обут, и податные за ним не стоят. Чего ж еще? И зато слава те, Господи! Не всем же в золоте ходить, в руках серебро носить, хоть и каждому русскому человеку такую судьбу няньки да мамки напевают, когда он еще в колыбели лежит. Немало за Волгой и тысячников, и даже очень немало. Плохо про них знают по дальним местам, потому что заволжанин про себя не кричит. А если денежонок мало талику скопит, не в банк кладет ее, не в акции, а в родительскую кубышку, да в подполье и зароет. Миллионщиков за Волгой нет, тысячников много. Они по Волге своими пароходами ходят. На своих паровых мельницах сотни тысяч четвертей хлеба перемалывают. Много за Волгой таких, что десятками тысяч капиталы считают. Они больше скупкой горянщики, да деревянной посуды промышляют. Накупят того, другого у соседей, да и плавят весной в понизовье. Барыши хорошие, на иных акциях, пожалуй, столько не получишь. Примечание. Горянщины называется крупный щепной товар. Обручи, дуги, лопаты, оглобли и тому подобное. Конец примечания. Один из самых крупных тысячников жил за Волгой в деревне Осиповке. Звали его Потапом Максимычем. Прозывали Чапуриным. И отец так звался, и дедушка. За Волгой и у крестьян родовые прозвания ведутся. И даже свои родословные есть, хотя ни в шестых, ни в других книгах они и не писаны. Край старорусский, кондовый, коренной, там родословные прозвища встарь бывали и теперь в обиходе. Большой, недавно построенный дом Чапурина стоял сереть небольшой деревушки. Дом в два жилья, с летней светлицей на вышке, с четырьмя боковушками, двумя светлицами по сторонам, смоленной в особой горнице, ставлен на каменном фундаменте. Окна створчатые, стекла чистые, белые. В каждом окне занавеска меткалевая с красной бумажной бахромкой. На улицу 6 окон выходило. Бревна лицевой стены охрой на олифе окрашены. Крыша красным червляком. На свесах ее и над окнами узорчатая прорезь выделана. На воротах 2 маленькие расшивы и 1 пароход ради красы поставлен. В доме прибрано все на купецкую руку. Пол крашеный, олифа своя, не занимать стать. Печи голландки, кафельные с горячими лежанками. По стенам в рамках красного дерева 2 зеркала, да с полдюжины картин за стеклом повешено. Стулья и огромный диван красного дерева крыты малиновым трипом. 3 клетки с канарейками у окон, а в углу заботливо укрыты платками клетки. Там курские пивуны, соловьи. До них хозяин-охотник денег за них не жалеет. По краям дома пристроены светелки. Там хозяйские дочери проживали, молодые девушки. В передней половине горница хозяина была, в задней – моленная с иконостасом в 3 тябла. Канонница Скерженца при той моленной жила. По родителям негасимую читала. Внизу стряпущая, под клет да покои работников да работниц. У Потапа Максимыча по речке Шишинке, в Чернушке, 8 токарен стояло. Посуду круглую, чашки, плошки, блюда в Заволжье на станках точат. Один работник колесо вертит, другой точит. К такому станку много рук надо. Но смышленный заволжанин придумал, как делу помочь. Его сторона – место ровное, лесное, болотное, речек многое множество. Больших нет, да нет и таких, что на горах водятся. Весной корабли пускай, в межень курица не напьется. В песчаных ложах заволжских речек воды круглый год вдосталь. Есть такие, что зимой не мерзнут, летом в них вода студеная, рука не терпит. Зимой пар от нее. На таких-то речках и настроили заволжские мужики токарин. Поставит у воды избенку, венцов в 5-6, запрудит речонку, водоливное колесо приладит, привод веревочный пристегнет и вертит себе такая меленка 3-4 токарных станка за раз. Работа не в пример спорее. Таких токарин у осиповского тысячника было 8. На них 30 станков стояло. Да кроме того, дома у него в Осиповке 10-1.5 ручных станков работало. Была своя красильня посуду красить на 5 печей. Чуть не круглый год дело делала. Работников по 40 и больше Потап Максимыч держал. Да по деревням еще скупал крашеную и некрашеную посуду. Горянщиной сам в городце торговал. 2 крупчатки у него в красной рамени было. 1 о 8, другая о 6 поставах. Расшивы свои по Волге ходили, из Балакова да из Новодевичья пшеницу возили. На краснораменских крупчатках Чапурин ее перемалывал. Мукой в Верховье он торговал. Славная мука у него бывала, чистая, ровно пух. Покупатели много довольны ей оставались. У Макария Потап Максимыч 2 лавки снимал. 1 в Щепином, другую в Мычном ряду. Вот уж 30 лет, как он каждый год выправляет торговое свидетельство и давно слывет тысячником. Денег в Мошне у него никто не считал, а намолвка в народе ходила, что не 1 сотня тысяч есть у него. И в казенные подряды пускался Чапурин, но большого припену от них не видал. Говаривал подчас приятелям, рад бы бросил окаянные эти подряды, да больно уж я затянулся. А помирать Бог приведет, крепко-накрепко дочерям закажу. Ни впредь, ни после с казной не вязались бы, а то не будь на них родительского моего благословления. Почет Потапу Максимычу ото всех был великий. По Заволжью никто его без поклона не миновал. Окольные мужики, у которых Чапурин посуду скупал, в глаза и за глаза называли его «наш хозяин». Доверие он